Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 1 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Коротко, главные темы выпуска. Евросоюз официально продлил на полгода экономические санкции в отношении России. Владельца Домодедова Дмитрия Каменщика выпустили из-под домашнего ареста. В Ростове-на-Дону из-за наводнения погибла девочка. Еще 11 человек пострадали. Российские туроператоры начали продавать путевки в Турцию. Министр финансов Антон Силуанов призвал граждан самостоятельно копить на пенсию. В России выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Белоруссия начала проводить самую крупную в истории страны деноминацию. И Министерство культуры России предложило установить камеры в номерах отелей.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Евросоюз официально продлил на полгода экономические санкции в отношении России. Ограничения теперь будут действовать до 31 января 2017 года. Впервые санкции были введены еще в сентябре 2014 в связи с присоединением Крыма к России и конфликтом на востоке Украины. Эти санкции затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики. Российским банкам ограничен доступ к международному рынку заимствований, нефтяным компаниям, к технологиям добычи и, кроме того, запрещена торговля с Россией оружием. Сергей Станкевич, политолог, с нами на прямой связи. Сергей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот у вас есть понимание того, почему все-таки даже не ослабили, а продлили в полном объеме, получается, никакого потепления в отношениях с Западом все-таки нет?
Ну, во-первых, решение о продлении санкций еще на полгода было абсолютно ожидаемым. Никаких сюрпризов здесь и не предполагалось. Здесь потепление происходит сначала все-таки в сфере политической, дипломатической, в сфере отношений между парламентами, между правительствами, между лидерами государств. А потом уже это потепление реализуется в каких-то документах. Вот сейчас, да, действительно, санкции продлили, но продлили, не могу на 100% утверждать, но на 90% могу. Продлили в последний раз. Это, собственно, жест даже не столько в сторону России, сколько жест в сторону Киева. Потому что очевидно и для нас уже, и для Европы, что мяч в реализации Минских соглашений, которым привязаны санкции, мяч находится на стороне Киева. Нужно принять 4 всем известных закона. Это реформа Конституции, где должен быть зафиксирован особый статус отдельных районов Донбасса. Это постоянно действующий закон, основанный на этой конституционной норме. Это закон об амнистии, закон о выборах в отдельных районах Донбасса. Вот, собственно, эти 4 документа, они все находятся в разной степени принятия, готовности, но все где-то зависли и лежат в дальних ящиках. Их надо достать и довести до конца. И никто, кроме Киева, сделать это не может. По разным причинам Киев медлит. Надеясь на что? На то, что можно тянуть достаточно долго и при этом сохранять санкции. Вот сейчас сигнал из Брюсселя, адресованный Киеву, состоит в следующем. Дорогие друзья, у вас еще полгода, но начиная с 2017 года санкции могут поэтапно усыхать, уже независимо от того, как далеко вы продвинулись в реализации Минских соглашений. И вот если начнется поэтапное сворачивание санкций без того, чтобы мы реализовали Минские соглашения, это будет политический дефолт для президента Украины.
И все-таки...
И поэтому он должен поторопиться.
Я понимаю, но, Сергей Борисович, тут важно же понять, о каких санкциях, в какой момент идет речь. Потому что, насколько я понимаю, санкции бывают разные, и каждый из них действует на определенный период. А если вы говорите, что эти санкции будут действовать, скорее всего, последние, и будут действовать до января 2017 года, а наши ответные, как известно, в конце июня, они продлены до декабря 2017 года.
Значит, сейчас действуют 3 пакета санкций. Это так называемые персональные санкции. против конкретных физических лиц. Это секторальные санкции против секторов экономики. И есть еще отдельный крымский пакет, который касается только Крыма, как отдельной территории. Значит, я в первую очередь говорю, конечно, о секторальных санкциях, которые наиболее значимы из всех трех пакетов, наиболее чувствительны и для российской, и для экономики, и для экономики европейских стран. Вот о них как раз и идет речь. Я думаю, что если мы увидим поэтапное сворачивание санкций с европейской стороны, начиная с 2017 года, с февраля, то Россия может вернуться еще раз к вопросу об ответных санкциях. Ничто здесь не железно. Мы наблюдали только что, как достаточно быстро при первых же шагах в сторону нормализации происходила деэскалация напряженности в отношениях с Турцией. Точно так же, я думаю, Россия откликнется и на первые же сигналы о нормализации отношений с Европой на отход от санкционной войны.
Спасибо. Политолог Сергей Станкевич был с нами на прямой связи. Евросоюз официально продлил сегодня на полгода экономические санкции в отношении России. Сергей Станкевич предполагает, что это было последнее продление.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Владельца Домодедова Дмитрия Каменщика выпустили из-под домашнего ареста. Он проходит обвиняемым по делу о теракте в аэропорту в 2011 году. Задержан был Каменщик 18 февраля, а оказался буквально на следующий день решением Басманного районного суда под домашним арестом. И вот сегодня из-под домашнего ареста был выпущен. Кстати, бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил сегодня, что будет добиваться прекращения уголовного дела против Каменщика в принципе. Наш корреспондент Александр Капков изучал эту тему. Он в студии. Саш, добрый вечер.
Приветствую, Юра, всем здравствуйте. Президиум Мосгорсуда сегодня освободил Каменщика из-под домашнего ареста. Таким образом, было отменено решение Басманного суда, как ты уже сказал, о продлении ареста. В принципе, это не означает никакого решения по самому уголовному делу. Это всего лишь мера пресечения, чтобы вы понимали. Естественно, именно об этом в первую очередь говорил адвокат Каменщика Михаил Колпаков. Решение о выходе на свободу из-под домашнего ареста есть. Уголовное дело еще продолжается.
Рассматривался вопрос только о продлении ареста. Суд согласился, что продление ареста было незаконным. Вследствие этого подзащитный, думаю, что выйдет на свободу. Но дело в целом, как уголовное дело, как расследование, оно продолжается. Только смягчили меру пресечения. Суд отменил домашний арест, но обвинения же не сняты, Дмитрия. Значит, ему сейчас следователь выберет какую-то меру пресечения, подписку о невыезде. Прогнозов я бы делать не стал. Я вижу, что оснований для уголовного преследования нет. Рассчитываем, что оно прекратится. Надеемся, что это будет скоро.
Каменщика и других трех менеджеров аэропорта Домодедово обвиняются по части 3 статьи 238 выполнение работы или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, далее повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В связи с этим генпрокуратура первая настаивала на том и представила представление суду о том, что не соответствует действительности заявленные, как сказать, обвинения. Дело в том, что отсутствует у Каменщика состав преступления, что авиационная безопасность не может рассматриваться как транспортная услуга, и пострадавшие не могли быть получателями этих транспортных услуг. Об этом же говорили и адвокаты Каменщика, также говорили о том, что Басманный суд, вынося решение об аресте, не проверял и не устанавливал причастность непосредственно обвиняемого к инкриминируемым им действиям. А также подчеркивали, что Каменщик не скрывался от суда, а следовательно, никаких таких мер пресечения вынесено. Ну, в принципе, они говорили о том, что недостаточно, не нужно выносить таких мер. По поводу выплат. Они продолжаются. На данный момент еще не все удовлетворены. Об этом нам рассказал еще один защитник Каменщика Игорь Трунов.
Иски не удовлетворены все, естественно. Компенсации не выплачены все. Процесс идет.
Но что-то уже выплачено?
Ну да, конечно, конечно.
А вы можете назвать какие-то суммы уже?
Нет, не могу.
А сколько потерпевших еще не удовлетворены?
Ну, порядка 100.
Я прошу прощения, оговорился, это защитник стороны потерпевших на данный момент. И также в продолжении слова Бориса Титова, который говорит о том, что будет добиваться полного прекращения уголовного преследования по этому делу. И также о том, что в таком ключе, когда Генеральная прокуратура продолжает, по его мнению, оставаться на стороне защиты Каменщика, это будет сделать довольно просто.
Я считаю, что это победа, но только еще половина победы, если так можно сказать, потому что нам еще предстоит работать над тем, чтобы вообще уголовное дело было закрыто. Потому что мы считаем его абсурдным, это уголовное дело, натянутым. Поэтому, да, хорошо, что его освободили, изменили меру пресечения, но еще надо добиваться полной победы. Ну и, наверное, еще хочу сказать, что даже эта половина победы, но пришла в результате того, что было сильное общественное мнение, что мы, как институт, опираясь на мнение очень многих людей, а кроме этого и, в принципе, предпринимательское сообщество, все встали на защиту, прокуратура, конечно же, очень сильно помогла. В результате вот эта половина победы пришла.
Генпрокуратура продолжит, как вы считаете, оставаться на стороне защиты вот в деле Каменщика?
В деле Каменщика, я думаю, что да, потому что они высказывались не только по мере пресечения, но и по сути дела, по существу дела. Поэтому они, думаю, будут до конца защищать позицию, что там нет никакого состава преступления.
Также добавлю, что представитель Каменщика Анатолий Ходоровский сказал, что удивлен тем, что следователь в очередной раз использовал довод о подмене технологии безопасности. Он опровергается данными о технологии на сайте Домодедова. При этом сам следователь говорил, что непосредственно допрашивал следователь по делу Каменщика Сергей Дубининский, заявлял, что главная вина Каменщика состояла в его причастности к изменению технологии досмотра на вход в аэровокзал. Он говорил, что лично допрашивал человека, который готовил теракт, и когда спросил, почему выбран был именно этот аэропорт, тот объяснил, что именно туда, по их данным, можно было проникнуть беспрепятственно, на остальных, в остальных аэропортах был сильный, жесткий контроль. Комментировать решение суда вот нынешнее следователь отказался.
Александр Капков, корреспондент радиостанции «Говорит Москва». Ну и вдогонку по этой теме, из того, что появилось только что. Федеральная служба исполнения наказаний России планирует снять электронные браслеты с фигурантов уголовного дела против руководства Домодедова. Правда, здесь фигурируют фамилии Некрасов и Данилов. Впрочем, насколько я понимаю, и адвокат Каменщика сказал, что его клиент сегодня сможет снять браслет. Оказывается, это целая процедура. К каждому из них домой должен приехать сотрудник Федеральной службы исполнения наказания, оформить необходимые документы и, собственно, демонтировать браслет.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Из-за наводнения в Ростове-на-Дону погибла девочка, еще 11 человек пострадали. Это был сильный ливень в ночь на пятницу, он затопил улицы Ростова-на-Дону. А девочку, 14-летнюю девочку, потоком воды затянуло под машину. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, действует штормовое предупреждение, работает оперативный штаб по ликвидации последствий стихии. В больнице города, как сообщаются, это из штаба сообщений, в больнице города обратились 11 человек, четверо остаются в лечебных учреждениях, у двух нашли ушибы и ссадины. Два человека получили удары током. Один пока в реанимации, но уже в ближайшее время будет переведен в обычную палату. Речь про 16-летнего подростка. О происходившем ночью в Ростове-на-Дону нам рассказала местная жительница. Она дозвонилась в программу «Подъем» с Сергеем Доренко. Вот фрагмент выпуска.
Я живу на этой улице. Как раз девочка погибла. Сегодня гуляла с собачкой.
Да.
Там низкое место есть. Под ней, это под парком Горького. У нас
да.
есть парк Горького. Идет как бы река в трубе.
Да.
И там, ну, водоворот. Там Осака, ресторан. Рядом разбита витрина.
Да.
Ну, в общем, в переходе, ветки в переходе через улицу, через главную.
Скажите, ветер шел как смерть, что ли? Ветер шел не по всему городу? То есть какие-то районы затронуты, а какие-то...
У нас просто низкие есть районы,
да.
А есть высокие. Ну, то есть город на холмах тоже,
да,
расположен.
Да, да, да.
У
да,
нас
да.
каждый раз, когда такой ливень... Во-первых, ливневая канализация отвратительно работает.
Да,
она бы
да.
не справилась. Ну, ветки, это все.
Я
это.
Понимаю.
Ну, в общем, вот так. Ну, мы выжили.
Ну, мы очень сочувствуем вам. Мы вам очень сочувствуем.
Это жительница Ростова-на-Дону, которая сегодня утром дозвонилась в прямой эфир программы «Подъем» с Сергеем Доренко. А по поручению градоначальника Сергея Горбаня семье погибшей девочки теперь выплатят материальную помощь 500 000 рублей. Другим семьям других пострадавших по 200 тысяч рублей. В городе продолжается работа пожарных, спасателей. Из низменных участков откачали 13 тысяч кубометров воды, прежде всего называют привокзальную площадь и город Батайск. Я в данном случае уже цитирую пресс-службу Главного управления МЧС по Ростовской области. Пресс-секретарь главы администрации Ростова-на-Дону Мария Давыдова с нами на связи. Мария Анатольевна, здравствуйте.
День добрый.
Скажите, на данный момент что можно сказать о ликвидации последствий ночной стихии?
На данный момент самое главное, что требуется рассказать, это состояние гаража. В городе действительно вчера было очень большое потрясение в связи с аномальными погодными условиями, очень высокий уровень шквалистого ветра, сильнейший дождь. За один час выпала месячная норма осадков. 30 миллиметров было зафиксировано. Автомобили были потоплены, я думаю, что все это вам хорошо известно. На данный момент все службы работают по устранению последствий непогоды. Коммунальщики занимаются расчисткой дорог, вывозом упавших деревьев. Службы занимаются также восстановлением линий электропередач. Особое внимание гражданам, которые пострадали. Их немного, но все равно каждому из них требуется внимание. Человек, который вчера получил удар током, 16-летний юноша, он переведен из реанимации в общее отделение. Госпитализированы 4 человека. Всего за помощью обратились 8 ростовчан. Один человек погиб, к сожалению.
Скажите,
но самое главное, что... Да,
да, скажите, но были какие-то проблемы с предупреждениями? Был ли этот дождь неожиданным?
Вы знаете, неожиданным был его как бы специфика дождя. Когда в городе идет дождь, то все службы работают в установленном режиме. Но что дождь окажется именно таким аномальным, с таким количеством осадков и с такой интенсивностью, причем он пройдет за один час. Вот все, кто журналисты, которые были с нами уже там в начале первого, без 20 час, они были уже на том же самом проспекте Буденновском, и дождя уже не было. Уже все думали, куда он мог исчезнуть. Все, за один час его уже не было.
Когда говорят о том, что недостаточно хороша ливневая канализация в городе, понятно, что в данном случае был сильный дождь, но вообще, насколько да-да. Хорошо за ней следят?
Ну, вообще нужно понимать, что вопросы ливневой канализации, они комплексные. Речь шла о старой части города, исторической части города. Сейчас я прошу прощения, мне нужно ответить на другой звонок.
Да, я понял. Спасибо. Это была пресс-секретарь глава администрации Ростова-на-Дону Мария Давыдова. Она была с нами на прямой связи. Напомню, вчера город Ростов-на-Дону залило сильным дождем, был сильный ветер, девочка погибла, еще 11 человек пострадали. Но вот только что от Марии Давыдовой мы услышали хорошую новость. Речь шла о том, что должны перевести из реанимации в обычную палату сильно пострадавшего от удара током 16-летнего подростка. Госпожа Давыдова только что подтвердила, что этот перевод уже состоялся, значит, ему лучше.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Российские туроператоры Пегас Туристик, Тест-Туры и Анекс Туры открыли продажу турпутевок в Турцию на фоне снятия запрета. Первые вылеты из Москвы, например, у Тест-Тур состоятся уже завтра. Их организуют пока на базе регулярных рейсов Аэрофлота. Стоимость путевки на двоих на неделю в трехзвездочный отель на базе завтраков составляет 90 тысяч рублей в начале июля и 50 тысяч рублей с вылетом в конце июля. Другие подробности от ведущего радиостанции «Говорит Москва» Макса Челнокова. Он в студии. Макс, добрый вечер.
Добрый день, добрый вечер, да, друзья. События вообще с разрешением президентом чартерных рейсов и туров в Турцию развиваются стремительно. Не успел Владимир Путин подписать указы, как вы уже, Юрий, сказали. Туроператоры засуетились, начали выискивать возможности доставки и расселения граждан на турецкие берега. Да, вы правильно сказали, что вот, значит, неделя, подумайте, неделя на двоих, трехзвездочный отель на базе завтраков 90 тысяч рублей. На мой взгляд, это достаточно дорого. Но к концу июля будет уже 50 тысяч рублей. Мы вот накануне побеседовали с Майей Ламидзе, это исполнительный директор Ассоциации туроператоров России, про цены, про поток и так далее. Давайте вот сейчас послушаем.
Понятно, что с учетом вопросов безопасности и с учетом того, что сезон-то закончился уже практически, так, это будут довольно ограниченные полетные программы. Это будет не массовый выезд российских граждан на курорт Турции.
Потому что не успеют все сделать как нужно или что?
На туристическом рынке лето начинают продавать в феврале-марте. Поэтому сейчас совершенно понятно, что есть туристы, которые хотели бы поехать в Турцию. Они уже звонят, они уже спрашивают, где можно купить, уже спрашивают, почем это будет стоить. Под этих туристов, конечно, какие-то полетные программы будут, но поток будет, ну, очень маленький. Реально, посмотрите, через 2-3 недели только возможно будет постановка каких-то рейсов из двух основных городов, Москва и Санкт-Петербург. Может быть, еще будут какие-то регионы. То есть реальные продажи коснутся августа, сентября и двух недель октября.
Цены взлетят в самой Турции, как вы думаете?
Наоборот, Турции тяжело сейчас очень. Мы не летали совсем, по понятным причинам, плохие были отношения никакие, но перестали летать немцы, перестали летать британцы. Это основные рынки были европейские для Турции. Угу. Как раз из опасений в связи с безопасностью.
Тут вот слушатель говорил, что там много украинцев сейчас отдыхает и работает.
Да. Нет, Украина летала и все это время, надо сказать. Но просто украинский рынок, украинского рынка, это не Россия, не Германия, не Британия.
Это Майя Ламидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Вот информацию она подтвердила, что все открывается, но цены все-таки она предложила и подумала, что будут немного другими. По 25-30 тысяч рублей на двоих недели в трехзвездочный отель All Inclusive. А вот то, что предлагают остальные туроператоры, вот я сейчас об этом расскажу. Annextour, например, отправит первых туристов 8 июля. Рейсы будут выполнены на чартерных рейсах компании Azur Air. Стоимость поездки на неделю на двоих в трехзвездочный отель на базе «Все включено» составит около 45 тысяч рублей. Первые вылеты у туроператора Pegas Touristic из Москвы намечено на 14 июля и организованы на рейсах турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Да. Стоимость начинается от 51 тысячи рублей на неделю за двоих при проживании в двухместном номере трехзвездочного отеля с завтраками. Юрий, вы готовы 50 тысяч вот потратить на трехзвездный отель, завтраки?
Если даже Майя Ламидзе говорит о том, что это скорее стоит 30 тысяч рублей, мне кажется, что 50 тысяч это дорого, особенно на фоне того, что нам до этого довольно долго рассказывали, что турки просто ждут, когда наконец хоть какие-то деньги им привезут.
Когда мы все туда поедем. Кстати, представители турецкого турбизнеса уверяют, что цены на туруслуги они снизят почти на четверть. Об этом также сообщает Life News со ссылкой на российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Туроператоры Тест-Тур и Pegas Touristic планируют организовать в аэропорты курортов Турции чартерные рейсы, когда получат соответствующие решения на их выполнение от Росавиации. Опять же, вчера мы побеседовали с Ириной Тюриной, это пресс-секретарь Российского союза туриндустрии, и она с надеждой, Юрий, говорила, что наши граждане, стримглав, начнут собираться в Турцию. Также турагентство сообщает о сотнях звонков, туристы оставляют заявки на туры. Но, опять же, накануне, вчера в программе «На чемоданах» мы спросили у наших слушателей, готовы ли они поехать в Турцию и хотят ли они туда отправиться. И вот что ответили наши слушатели. Почти 92% из 100% наших слушателей не хотят ехать в Турцию, они обижены, они считают, что это не патриотично, они считают, что пока не стоит, в этом году этого делать не нужно. Позже, через год, может быть, как-то страсти поуляжутся, поутихнут, и сердце будет желать отправиться на турецкие берега.
Но одно дело, когда люди голосуют по телефону, а другое дело, когда они голосуют рублем. Мы посмотрим, как будут покупать реальные путевки на отдых в Турцию. Это ведущий радиостанции «Говорит Москва» Макс Челноков. Я благодарю вас. И из сегодняшних сообщений: чартеры из России в Турцию возобновятся 7 июля. Это заявление Управления гражданской авиации. Генеральный директорат гражданской авиации Турции сделал сегодня такое заявление. Будет осуществляться 17 рейсов. Причем директорат сделал такое заявление у себя в Твиттере. Еще. МИД России говорит, Россия ждет от Турции максимально возможных мер по безопасности туристов из-за Российской Федерации. Это ответ официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос прессы. Сегодня этот ответ появился на сайте внешнеполитического ведомства. МИД России призвал граждан России, которые планируют отдыхать в Турции, чрезвычайно ответственно подходить к поездкам и оценивать ситуацию и возможность опасности. Еще одно заявление по этому поводу. Ну и вы знаете, что сегодня встречаются два руководителя Министерства иностранных дел России и Турции. И вот глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что турецкая сторона готова принимать гостей из России после указа президента России Владимира Путина о снятии ограничений на турпоездки в Турцию. Теперь турагентства и авиакомпании должны начинать работу в этом направлении. Все это из сегодняшних сообщений, которые в последние несколько часов появились на лентах информационных агентств. Далее информационный выпуск, потом реклама. Потом продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 1 июля, поток в студии Юрий Будкин. Главное событие этого дня мы продолжаем. Следим за лентами новостей. И вот важное заявление одного из руководителей московской мэрии. Парковок в центре Москвы быть не должно. Это пережиток прошлого. Слова заместителя мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова приводит в эти минуты агентство РИА Новости. Я понимаю недовольство владельцев магазинов и арендаторов. Они считают, что мы подрываем их торговлю. Но если говорить об интересах города, то этот тип торговли, когда роскошная машина паркуется у роскошного магазина, это пережиток того состояния, когда наши главные улицы несли себе в себе только эти ценности. Бирюков отметил, что на центральных улицах Парижа, Нью-Йорка и Милана нет возможности парковаться. Во всех городах мира это работает, и у нас тоже будет, сказал Петр Бирюков. Следующая тема. Министр финансов Антон Силуанов призвал граждан самостоятельно копить на пенсию. Предложение о добровольной накопительной пенсии осенью рассмотрят и правительство, и Государственная Дума. Так сказал Силуанов на Международном финансовом конгрессе.
У нас в последнее время принимались различные решения по накопительному пенсионному страхованию. Кто работал, видите, сейчас замораживается. Сейчас мы подготовили вместе с Банком России предложение по созданию системы, по которой граждане могли бы самостоятельно откладывать средства на пенсию в негосударственных пенсионных фондах. Все эти деньги будут страховаться, наследоваться. Это, по сути дела, будет такой пенсионный капитал. Каждый гражданин может себе формировать пенсионный капитал, зная, что эти средства не пропадут, могут быть направлены не только на пенсии, но и на здравоохранение, еще на целый ряд направлений. Это, считаю, что один из ключевых направлений наполнения небанковского сектора финансовыми ресурсами.
Это министр финансов России Антон Силуанов. Записи предоставлены агентством ТАСС. Бывший замминистра здравоохранения и социального развития России, а теперь проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов с нами на связи. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что это за схема? Это какие-то дополнительные деньги? Или, собственно, вот этих социальных платежей в зарплате станет меньше?
Вы знаете, сейчас Министерство финансов совместно с ЦБ обсуждают такую идею. Поскольку обязательная копительная пенсионная система показала в определенной степени свою неэффективность и с точки зрения накопления средств, достаточных для выплаты пенсии, ну и самое главное, что на протяжении 3 лет правительство продолжает замораживать взносы в негосударственные пенсионные фонды вот в системе обязательной пенсионных отчислений из средств работодателя, то сейчас обсуждается такая схема, которая принята, например, в Австралии и Новой Зеландии. Смысл ее в следующем. Устанавливается, скажем так, обязательность выплат в накопительную пенсию, но уже не за счет работодателя, да, а через корпоративные системы, которые должны учреждаться в организациях, из средств работника. То есть фактически, так сказать, теперь должен работник за это платить, во-первых. Во-вторых, правда, у работника появляется возможность отказаться от этих выплат, но, значит, сама система накопительной пенсии, она теряет обязательный характер, да, то есть вот уже не, как бы есть возможность выхода, раз, а во-вторых, источники ее финансирования тоже меняются, это уже не отчисление, значит, из фонда оплаты труда работодателям, а это отчисление из заработной платы.
И все-таки хотелось бы более подробно понять вот это. Вот сейчас из фонда оплаты труда отчисляется определенный процент.
6%, да, 6%.
Вот эти 6% перестанут отчисляться?
Да, да, вот эти 6% перестанут отчисляться. Предполагается, что на эту сумму можно, в принципе, попытаться уменьшить в целом отчисление. Хотя еще идут дискуссии, может быть, эти 6% будут просто перенаправлены в систему страховую, то есть государственную пенсию.
То есть, иначе потом... говоря, возможно такое, что отчисления от фонда оплаты туда сохранятся в полном объеме, но если ты хочешь накопительную пенсию, ты должен будешь еще заплатить 6%. Алло?
Алло, алло. Да. Пока цифры не называются... Ну, в любом случае, конечно, это не 0.5%, это, скорее всего, достаточно чувствительные средства будут, то есть 6%. То есть фактически просто будет увеличен налог уже на заработную плату самих работников.
По этой идее все-таки, если человек не хочет копить пенсию, эти 6, гипотетические 6% он будет получать как зарплату?
Понимаете, так сказать, в чем дело? Во-первых, конечно, он может отказаться вот по этой схеме, да, которая сейчас дискутируется, он может отказаться. Но только в том случае, если эта система не является обязательной и корпоративной. То есть, например, вы идете в какую-то крупную компанию, а там, значит, это определено как обязательство корпоративное. Тогда у вас есть только один вариант, просто не ходить туда на работу. Угу. То есть вас могут фактически принудить к этому.
Но, подождите, то есть эта добровольная система в рамках корпоративных систем может оказаться обязательной?
Может оказаться обязательной, да.
Я понял, спасибо. Спасибо. Александр Сафонов, бывший заместитель министра здравоохранения и социального развития России, сейчас проректор Академии труда и социальных отношений. Проектировки трехлетнего федерального бюджета, между тем, предусматривают заморозки пенсионных накоплений уже до 2019 года включительно. Сегодня Интерфакс сообщает об этом со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией. Формирование пенсионных накоплений в бюджете до 2019 года просто не предусмотрено. И если его примет Государственная Дума, то заморозка автоматически продлится. А российская газета «Первая» об этом написала еще 30 июня. Она ссылалась тогда на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Увеличение в среднем примерно 4%. Постановление о росте тарифов подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. Речь идет о росте цен на воду, электричество, тепло и газ, так пояснили в Минстрое. Цены на жилищные услуги, в число которых входит содержание придомовой территории, текущий ремонт общего имущества, уборка подъездов, регулируются управляющими компаниями. То есть напрямую под нынешние решения не подпадают, но тоже могут быть проиндексированы. Минимальный рост тарифов в этом году был неизбежен, так говорит замминистра строительства и ЖКХ и главный жилищный инспектор в стране Андрей Чибис.
Россиян ожидает совсем небольшое повышение платы за коммунальные услуги. В среднем по стране оно будет в районе 4%. Это самый минимальный рост платы за последние годы. С учетом того, что это существенно ниже инфляции, ниже роста платы быть не может. Дорожают материалы, дорожают энергоресурсы. Инфляция и рост 4% – это тот минимальный минимум, из которого просто невозможно.
Это Андрей Чибис, замминистра строительства и ЖКХ и главный жилищный инспектор. Запись предоставлена агентством ТАСС. Надо сказать, что это вот 4%, о которых я говорил в начале, это средняя цифра, но в разных регионах по-разному. Например, самая большая цифра – это в Москве. Здесь тарифы в среднем растут уже на 7,5%. Самое большое подорожание среди всех российских регионов. Исполнительный директор некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева с нами на связи. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну, можно говорить о том, что этот рост тарифов обоснован?
Вы знаете, ну, мне трудно судить об этом, потому что, честно говоря, вот в этом повышении я не вижу логики. Вот, например, самый низкий рост тарифов, он у нас в Северной Осетии, но я очень хорошо знаю, что там достаточно низкие тарифы базовые, которые не позволяют предприятиям не то чтобы развиваться, а даже эффективно функционировать. Вот там снова не поднимают. А в то же время в Москве, в общем-то, коммуналка стоит недешево и находится в достаточно приличном состоянии. Поэтому тоже не очень понятно, зачем поднимать в Москве, ну, почти в два раза выше, да, эти тарифы, чем по всей стране. Но также в числе лидеров у нас Камчатский край, где фактически тарифы заоблачные. Там вот стоимость гигакалории тепла доходит до 7-8 тысяч рублей. Ну, для сравнения, в Москве мы платим около 2000. То есть, понимаете, вот я, честно говоря, просто собираюсь тут при случае задать вопрос о Федеральной антимонопольной службе, исходя из каких соображений эти коридоры, да, для роста тарифов устанавливались, для роста платежей. Вот пока какой-то вот очевидной логики здесь не прослеживается.
Тогда следующий вопрос. В Минстрое говорят, значит, мы регулируем цену на воду, электричество, тепло и газ. А вот насчет уборки территории, России. Это все сами управляющие компании. Означает ли это, они насколько хотят, настолько могут поднять тарифы, к примеру, на уборку территории?
Ну, вы знаете, первый ваш тезис не совсем верный. Не Минстрой, а Федеральная антимонопольная служба у нас устанавливает предельные ограничения для каждого региона на коммунальные ресурсы, а уже внутри этого коридора сам регион решает, насколько должны повысить тарифы на воду, насколько на газ или на тепло. Главное, чтобы вот в совокупности это не превышало вот этой цифры, установленной сверху. Но если говорить, конечно, о тарифах на содержание и текущий ремонт дома, тут вы совершенно справедливо заметили, они государством не регулируются по жилищному кодексу. Это договорные цены, которые граждане устанавливают в переговорах с управляющими компаниями. Но это не означает, что управляющие компании могут поднять их в любое время. Существует договор управления. Обычно он принимается на несколько лет. И там четко устанавливать должна быть обязательно, иначе этот договор, ну, можно признать ничтожным, цена услуг управляющей компании, причем взятая не с потолка, а просчитанная в зависимости от тех работ по дому, которые надо сделать. И вот гражданам мы бы посоветовали очень внимательно читать эти договоры управления, потому что иногда в них пишут такую строчку: управляющая компания в одностороннем порядке имеет право поднимать эти тарифы. Вот тогда уже ничего не сделаешь, граждане собственноручно подписали это разрешение компании. Поэтому внимательно читать договоры, такие строчки ни в коем случае не пропускать, и лучше на каждом собрании в конце года устанавливать, соответственно говоря, тариф на следующий год. И вот есть примерные формы договора, они, например, есть на сайте НПЖКХ-контроль, вот детальнейшим образом прописанный договор, он позволит людей застраховать от таких вот неприятных неожиданностей.
Понятно, спасибо. Светлана Разворотнева была с нами на прямой связи, она исполнительный директор некоммерческого партнерства ЖКХ-контроль. В России сегодня выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Ту часть тарифов, которые регламентируются государством, увеличилась в среднем по стране все это на 4%, правда, по регионам цифры разные. Вот, например, самый высокий рост в Москве, где тарифы в среднем растут с сегодняшнего дня уже на 7,5%.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
А вот в Белоруссии, наоборот, резко подорожали деньги. Там проводят самую крупную в истории страны деноминацию. На новых банкнотах уже нет сразу 4 нулей. О проведении деноминации белорусского рубля было объявлено еще в ноябре прошлого года. Сделал это, как вы предполагаете, Александр Лукашенко лично. В рамках деноминации самый низкий номинал банкноты в 100 рублей заменили на самый низкий номинал нового денежного ряда 1 копейка. Кстати, один русский рубль — это теперь 3 белорусских копейки. Другие подробности и рассказ о том, как Белоруссия переживает деноминацию, у моего коллеги из Белоруссии Сергей Короза. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак.
Итак, с легким трепетом и волнением переживает моя родина деноминацию. Первая реакция — это непривычно, конечно, копейки. Появляются в социальных сетях фотографии.
А когда в Белоруссии последний раз копейки были?
А их не было никогда.
Их не было вообще никогда.
Их не было никогда. Они сейчас только появились. Одна копейка. Появились фотографии в социальных сетях. Все рады, можно бросать наконец-то. Есть что бросать — фонтаны. И есть чем вытирать защитный слой.
Подожди,
на лотерею.
Все это время в Беларуси никогда не было никаких монеток,
нет,
вообще?
Нет, только бумажные.
Только бумажные,
да,
деньги.
Да, да, да.
С сегодняшнего дня. Так, а какие бывают банкноты, какие бывают монеты? Здесь все традиционно,
ничего нового. Все традиционно, никаких особенностей. Разве что самая крупная номинал купюры — это 500 рублей. Но она так, грубо говоря, заныкана, ее пока не выбрасывают в оборот, потому что в переводе на российский это 15 845 рублей. Самая крупная
одна
теперь
банкнота.
Белорусская. Да,
да,
да, да. Поэтому это слишком много, и поэтому пока эти купюры в обращении не выпускают. На самом деле, еще мало кто видел и в руках держал эти купюры. Только фанаты, которые в 2 часа ночи на Минском вокзале в круглосуточный обменник пришли, в очереди немного постояли, чтобы сдали валюту, чтобы подержать в руках новые белорусские купюры. На самом деле, во многих банкоматах нет еще. Они заряжают потихоньку, но во многих банкоматах нет новых денег. многие банковские отделения и почтовые отделения
сегодня
не работают.
Подожди, но в банкомате, если нет новых денег, то они выдают старые, ими можно
и
пользоваться?
И старых тоже уже нет. Нет, старыми еще полгода, параллельное хождение денег старого и нового образца, еще полгода, а с 1 января, соответственно, 2017 года можно будет без каких-либо комиссий обменять в банках, но уже в магазинах принимать не будут. Еще полгода параллельное хождение купюр денег двух образцов.
Что раньше было на белорусских деньгах и что теперь на них нарисовано?
И на старых, и на новых архитектура. У нас политик в стране только один.
Так.
Поэтому вопрос личности, исторических личностей у нас почему-то закрыт, у нас только архитектура. У нас боятся...
Это те же самые картинки или картинки поменяли? Вот вы же слышали, что здесь, в России, города прямо буквально бьются за право появиться на 200-рублевой купюре, на новой. А вот в Белоруссии как
это все решалось? У нас городов поменьше, поэтому таких споров нет. У нас сели и решили кулуарно, и никто особо не выступал, что называется.
Так, теперь по поводу того, насколько люди потеряют или не потеряют. Понятно, что на официальном
власти обещают, что при деноминации никаких накруток цен не будет. Официальный лидер пообещал пооткручивать головы, как известно. Поэтому вроде как ценники писали в двух вариантах, в новых и старых, и, в принципе, можно посмотреть, что действительно не накручивают.
Представим себе ситуацию, когда человек делает что-то, за что получает наличные деньги, и, может быть, к примеру, не платит налоги. Я предполагаю, что такое может быть, есть ужас даже в Белоруссии. Так вот, а можно ли обменять любое количество денег, старых денег на новые, или за этим как-то следят?
Нет, не следят за этим. Это можно спокойно обменять любые суммы.
Понятно. Еще раз, цены на товары, услуги, зарплаты, пенсии, остатки все пересчитаны, будут уже пересчитаны?
Уже
или пересчитаны, это какой-то процесс?
Если проверять баланс на мобильном телефоне, уже в деноминированном виде выдает остаток на счете. По курсу Центробанка сейчас 1 белорусский рубль, стоит российский 31 рубль 69 копеек.
Средняя зарплата в Беларуси в новых деньгах?
Что-то около вот тех самых 500 рублей.
Примерно 500 рублей.
Это вот одной купюрой.
То есть, по большому счету,
получить...
теперь среднюю зарплату в Беларуси можно получить одной купюрой.
Еще как... интересно, что эти купюры, эти деньги были напечатаны аж в 2008 году. И уже были готовы их, вести в оборот, но тогда же грянул вот этот потрясающий мировой финансовый кризис, и поэтому деноминацию отложили до незапамятных времен, которые наступили вот сейчас, в середине 2016.
Вы говорите, что сегодня кое-где банки не работают, в некоторых банкоматах денег может не оказаться. Когда обещают, что все будет уже нормально, и система полностью...
Завтра.
Завтра.
Завтра обещают, что будут работать... Сегодня и с безналичкой могут быть проблемы, поэтому и советовали... запасаться наличкой на всякий случай. И поэтому за несколько дней до часа X были очереди в банкоматы, были очереди в банках. Все что-то пытались на руки получить, хоть что-то.
И новые купюры, что называется, в полном ассортименте, когда появятся? Названы сроки или...
Так получится. Да, потихоньку, да.
Ведущий радиостанции «Говорит Москва», выходец из Белоруссии Сергей Короза.
«Говорит Москва». Поток.
Минкультуры Российской Федерации предлагает установить видеокамеры в номерах отелей. Об этом «Известия» сегодня пишут, ссылаясь на источник в Министерстве культуры. Ведомство курирует туристическую сферу, именно оно разрабатывает проект о дополнительных мерах безопасности в гостиницах. Еще они предлагают ввести в отелях досмотр багажа приезжающих и снабдить каждый из отелей металлоискателями. Больше того, на каждом этаже, если верить газете, на каждом этаже, а возможно и в каждом номере, будут тогда установлены тревожные кнопки. Впрочем, момент с тревожными кнопками пока еще обсуждается. Читай, а досмотр багажа или металлоискатель, видимо, уже обсужденный и решенный вопрос. В прихожих номеров будут установлены камеры слежения. В целом, за поведением гостей отелей будут внимательно следить, говорит собеседник газеты «Известия». Кроме того, помимо всего вышеназванного, планируют разработать новые правила поведения для постояльцев. Что это будут за нормы, не уточняется. Издание отмечает, что обсуждению таких мер чиновников побудили теракты, произошедшие в последнее время в ряде стран. Последнюю крупную атаку, правда, устроили не в отеле, а в стамбульском аэропорту имени Ататюрка. Напомню, что там жертвами нападения, по разным данным, стали от 43 до 50 человек. Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Сергей Колесников к нам присоединяется. Сергей Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
А вот то, что сегодня написано в «Известиях», не стало для вас сюрпризом? Вы слышали об этом прежде?
Ну, с утра начал уже, так скажем, разные средства массовой информации до меня довели эту информацию.
Но может так случиться, что вот вы, как представитель Федерации ательеров, не знаете, что готовит для вас Министерство культуры?
Ну, у нас часто так бывает. На самом деле, у нас же инициативных групп достаточно много, так скажем, во власти. Никто гостиничным бизнесом, в принципе, не занимается. У нас Ростуризм занимается, чуть-чуть занимается Министерство культуры, и все по чуть-чуть, на самом деле. Контролирующих организаций и организаций, которые могут выступать с какими-то новациями, у нас очень много. И мы каждый раз, в принципе, ну, если месяц проходит спокойно, без какой-то новации, то, в принципе, уже даже скучно становится.
Понятно. Ну вот в результате принятия законопроекта под названием «Пакет Яровой» мы теперь слышали от министра связи, что мобильная связь подорожает в 3 раза. Если в вашем ведомстве, в туристической сфере, появятся все эти досмотры, металлоискатели, тревожные кнопки, насколько подорожают гостиницы?
Знаете, наверное, во-первых, я не могу, знаете, с мобильным оператором несколько проще. Это крупные, большие компании, реально огромные, у которых там действительно просто подорожало и все, не более того. Я не представляю, как это реализовать в формате, где есть маленькие мини-гостиницы, как в Питере, на 5-10 номеров. Как это сделать и кто это будет делать в конечном счете. Я не представляю, как это сделать, так скажем, в гостиницах, ну, где еще интернет-то не везде есть, на самом деле, в некоторых регионах. Вообще, о чем эти люди думают, когда принимают такие решения, мне сложно. То, что это подорожает, да, но меня больше всего расстраивает, что мы страна, это превращается в формат, везде будут охранники, некий бородач, который, собственно, он будет везде. Это раздражает, это удивляет. Вообще, на самом деле, в отрасли такое количество огромных проблем, что, мне кажется, есть чем заниматься другими вопросами.
Скажите, люди, но в принципе, да. Но в принципе дополнительные меры безопасности нужны, если вот так серьезно говорить об этом?
Вы знаете, можно создать прецедент, что после этого на практике доказать, что риски есть в любой отрасли. В любой отрасли. Мне кажется, знаете, с таким же успехом, то есть у нас есть правоохранительные органы, есть огромное количество спецслужб, которые должны заниматься предотвращением этих мероприятий, ну, в каком-то другом формате. Это не уровень гостиницы, которая должна ходить по номерам и ставить дополнительные видеокамеры, которые скрывать чемоданы у постояльцев. Я не представляю. Есть металлодетекторы и так. Но сказать, насколько они эффективны, мне кажется, не очень.
Вообще, я понял вашу позицию, но все-таки теперь к позиции гипотетических постояльцев. Насколько клиенты российских гостиниц, ведь, наверное, все-таки большинство это граждане Российской Федерации, спокойно относятся к попыткам вскрыть их чемодан, включить камеру видеонаблюдения, к примеру, ну, пока говорят, в прихожей гостиничного номера?
Главное, чтобы прихожая была. Нигде они есть, на самом деле. Ну, на всякий случай. То есть это, наверное, люди, которые принимали законы, не совсем понимают. Номер же может быть построен по-разному. Может, прихожей не быть, на самом-то деле. Просто, ну, это вообще какая-то абсурдная вещь. Вообще, любые нормальные люди, я сейчас даже не как вице-президент выступаю, а выступаю как нормальный постоялец, который тоже пользуется услугами гостиниц. Для меня это просто недопустимо. Вот я вам искренне могу сказать, что я даже не представляю, как можно меня просить открыть в гостинице чемодан. Я ни в одной стране мира такого не видел. Просто ни в одной. Я не видел, так скажем, чтобы у меня кто-то попытался установить видеокамеру в том месте, где я проживаю. Пожалуйста, в коридорах есть, в общественных зонах есть. Это у нас действительно существует. Это в первую очередь защита, в первую очередь, так скажем. Ну, а там есть частная жизнь. Не более того. Это место частной жизни. Человек платит за это деньги.
Спасибо.
Это недопустимо.
Спасибо. Сергей Колесников, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров, был с нами на прямой связи. Он комментировал появившееся предположение о том, что Министерство культуры хочет разработать новые, более безопасные правила работы российских гостиниц, которые включали бы в себя установку видеокамер в номерах отелей. Но в данном случае речь идет все-таки об установке камер слежения в прихожих гостиничных номеров. Так, во всяком случае, заявил собеседник газеты «Известия», который, собственно, об этом сегодня пишет. Но это не единственное среди предложений Министерства культуры. Если судить по «Известиям», тогда предлагается ввести в отелях досмотр багажа приезжающих, снабдить каждый из отелей металлоискателями и разработать правила поведения для постояльцев. Новые правила поведения, которые пока не существуют, но в любом случае чиновники говорят, что они разрабатывали новые правила из-за терактов, произошедших в последнее время в ряде стран. Это была программа «Поток».